Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. В студии работает звукорежиссер Валерия Измайлова, журналист Ольга Афанасьева, и мы начинаем «Территорию веры». Мы делаем передачи для верующих и неверующих, для представителей разных религий, разных конфессий, для антиклерикалов, конечно, для атеистов, и чаще всего приглашаем в студию православных священников, потому что в России православие – культура, образующая религия. Вот наши гости с радостью и удовольствием. Священник Илья Владимирович Макаров, исполнительный директор епархиальных курсов религиозного образования. Добрый вечер, дорогой.
Здравствуйте, друзья.
Он опять принес нам всю музыку. Литературный редактор журнала «Проект Балтии» Андрей Бауман. Андрей Леонидович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Наша тема – антропология поэзии. Я обещала дары и подарки целый год. Так это цикл дары и подарки, потому что быть поэтом – это тяжелый дар. А если ты поэт гениальный, долго не проживешь, это как... Вот если ты художник гениальный, есть шанс долго прожить. Мне интересно, почему так?
Наверное, поэт как пророк, а пророка в своем отечестве нет. Поэтому уж как придется. Эмигрируешь.
Мне кажется, поэт передает такие энергии, что тело изнашивается, вот и все. А художник, он наблюдает за красотой Божьего мира, он его исследует. И творцу интересно, как мы видим.
Вот с музыкантами по-разному. Есть те, кто очень рано уходили, перегорали, а есть те, кто и долгожители. Вот с музыкантами, видите, сложнее.
Не а так там еще генетик, да, и семья. Если ребенка терзали в детстве, тоже долго не проживет. Я думаю. Нет.
Но если не ввязываться в дуэли, то есть шанс пожить подольше.
И музыканты тоже?
Как вариант.
Но поэтому-то особенно.
А я не буду говорить эту версию, которую не я придумала, но я однажды озвучила, потому что столько жалоб поступило. Пусть кто не знает, тот и не знает. Что не знает? Вот то, на что вы, Андрей, намекали, Андрей Леонидович, я и не скажу. Потому что у нас антропология поэзии, и наш вопрос. Поэзия – это поток бессмысленной инерции, часто рифмованной. Поэзия – это экзистенциальный прорыв. И поэзия – это всепоглощающая стихия. Да, поток поэзии, поток бессмысленной инерции, часто рифмованной. Экзистенциальный прорыв или всепоглощающая стихия. Мы начнем. А у вас есть поэт «Живи один» экземпляр ваш? У Андрея есть?
Да, есть.
Пожалуйста, отец Илья, вы начните, а Андрей от середины продолжите.
Хорошо. Угу. Поэт, не дорожи любовью народной, восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один. Дорогой свободной иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд. Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бронит и плюет на алтарь, где твой огонь горит. И в детской резвости колеблет твой треножник.
Вот это...
Приговор.
Почему Андрей приговор? Потому что он поэт, и поэт настоящий. И сейчас мы вам это докажем, хотя он до последней минуты отнекивался и стих читать не хотел. Но всем, кто знает историю Ленинграда и блокады, это все, это каждое слово понятно и горестно, и внятно, и больно, и как-то и светло. Давайте.
Ленинградская колыбельная. Баю-бай, замерзла вьюга ягоза. Баю-баю, поскорей закрой глаза. Фонари лежат на высохшей спине, подрумяненное солнце на стене. Твои карточки закончились во втор. Никогда тебе не выглянуть во двор. Ты отрезанный ломоть, подметена, подчистую, иждивенка тишина. На другой не поворачивайся бок, за него тебя куснет голодный бог. Сытный зайчик на стене, на полови, не своей, ты нашей жизнью не живи. Ты наш выбеленный, вычерненный свет, в снежном мякише теряющийся след. На поджаристое солнце посмотри и, пожалуйста, пожалуйста, умри. Пусть тебе ни сном, ни духом за окном, будет прахом, будет пухом, метроном. Даже если наше время пожуешь, все равно ты до утра не доживешь. Мы разделим твой и кров, и стол, и срам, твой довесок по утрам и вечерам. Сотворим тебе акафист круговой, свет напишем над твоей головой. Мы тебе поставим памятник потом. Будут хлеб или беда и суп с котом. Ты отправишься в душистый, вкусный рай. Баю-баю, поскорее умирай.
Вот Андрей считает, что массовый слушатель как-то не сможет понять, о чем он. Но ваши родители, я понимаю, так блокадники и мои.
Ну, моя бабушка и...
Ну, вы меня моложе на поколение, да?
То есть маме было тогда 3 года, вот, а бабушка была взрослой во время блокады.
Немножко прервемся, с нами слушатель, который готов говорить о поэзии.
Это Сергей Анатольевич. Да, конечно, у нас свободное, то есть экзистенциальное выражение, но здесь как бы разум вообще подвержен и имеет внутренние рифмы, в том числе, ну, например, алфавит. Но поэзия здесь уже вторичное упорядочивание. И иногда выражаются настолько естественно научные вещи. Вот, например, Гумилев описывает Абиссинию между берегом бурного Красного моря и суданским таинственным лесом видна, разметавшись среди 4 плоскогорья, с отдыхающей львица схожа страна. Но настолько точное географическое описание, сверхточность, то есть...
Ну да, я понимаю.
Переноси,
да.
А ну, да. Это поэзия.
Да.
Вот. Есть и, скажем так, более абстрактные вещи. Вот то, чем, например, Абериута занимались.
Сергей Анатольевич, история — это поэзия. Мы не вместим никаких больше вариантов. Мы вас обожаем.
Да. Второй вариант.
Тренируйтесь дальше говорить 30 секунд. Они вот сейчас у вас и закончились. Хотя мы вас обожаем. Мы не можем терять темп, потому что, что бы там ни думали добрые люди, гражданская война продолжается. И всегда ментально может прицелиться атеист верующего и наоборот, и будет на нас ментальная жертва. А вы же хотите жить, и мы хотим, чтобы вы жили долго. Кто хочет жить долго, пусть не говорит больше 30 секунд.
Но все равно интересный ракурс, видите, говорить об обыденном, ну, в данном случае, о фактологии.
Не-не-не,
да?
Он сказал,
о фактологии.
Экзистенциальное. Важнее, но может быть точно.
Вот, и пример фактологический там, да,
да,
из истории. И смотрите, и как эти факты красиво могут оформляться в поэзию. То есть поэзия – это не про то, чего нет. Это не обязательно не про действительность. Она может быть и про действительность. Вопрос в том, к чему она ведет.
Ну, Андрей, это про действительность.
И суп с котом — это абсолютно стихотворение Андрея. У меня вообще отдельный спич есть, если
да?
позволите, конечно.
Нет, не позволю. Слушайте, говорите коротко.
Здравствуйте, это Виктор Кузьмич.
Дорогой.
Да, взаимно. Я считаю, что очень просто. Поэзия — это рифмованная проза.
Ага.
Это раз. Объявлять свою передачу нетленной — это, по-моему, грех адского самомнения и гордыни.
Ой, я не успела засечь. 45 секунд. Счастье мое.
А я думаю,
я ведь думаю о вас.
Ольга, а я думаю, знаете что? А тем более обсуждать это в другой передаче тоже, не очень хорошо.
Это донос. От чего привык, от того и вы трудно отвыкнуть. И я сегодня нашла, это очень главное, очень важно, уметь находить слова для запроса. Слова для запроса в интернет. Способы самоутверждения личности. Вот что мы будем в ближайшие месяцы разбирать.
Но это надо, потому что даже то стихотворение Пушкина, которое мы прочитали уже перед эфиром, мы с Андреем немножко здесь, да, подискутировали, насколько возможно поэту, по-настоящему поэту, не рифмоплёту, да, версификацию, я даже такое слово нашел, угу. Старое слово, обозначающее вот создание стихов.
По-моему, так такая вот новелла у Пушкина,
да,
приходит. Ходит человек,
да,
в качестве концерта на заданную тему.
А мне почему-то кажется, с фальсификатором.
Почему-то да, ну и тоже, да. Если он не передает вот этот
вот вертикальный... Вот великий поэт, насколько он может себя, вот, ну, как Пушкин, да, царем назвать? И в каком смысле? Все-таки, если человек чувствует, что за ним вот это достоинство, поэтическая поэзия, это есть творческий акт, это создание нового из ничего. Вот представьте себе, да, поэт свои стихи это создает, ему Бог дает это право. Но почему они может себя утвердить тем, который не зависит от мнения других.
Мы можем говорить о Пушкине, что он создал новое из ничего, потому что если сравнивать оды Ломоносовские или Державинские с одами Пушкина, то это, конечно, другой новый русский
просто
язык.
Если мы будем считать, что поэзия — это просто лишь сложение рифм, то тогда, конечно, поэт, заткнись и делай, что тебе говорят. А все-таки, если это искусство, да еще и такое, которое создает новое в нашей жизни.
Но не из ничего, наоборот. Он как раз из самого такого создает. Экзистенциальный прорыв.
Да, согласен, Ольга. Он уподобляется тому, кто создал этот мир из ничего. Он является сотворцом Бога. Согласен. Но из ничего я имею в виду не из подручного материала. Хотя по Ахматова и Сора создаются стихи. Понятно, понятно. Но все-таки в нем есть энергия, а энергия из ничего.
Ну, неправда.
Духовная энергия.
Но она
духовная.
Не исчезает и не убывает.
Духовная
энергия. Не залезайте в физику. Какие-нибудь физики. Расскажите нам что-то про энергию. Я помню, мы в школе проходили. Она никуда не
делается. Особенно о законе сохранения.
Да, вот об этом, да. Слушайте, а почему Мусоргского мы сейчас должны слушать? Романс «Где-то звёздочка».
Ну, потому что если мы говорим о поэзии, а вот на стыке словесной поэзии, музыкальной поэзии, я считаю, что Мусоргский свое слово сказал так, что весь 20 век потом на него озирался. Поэтому сегодня Мусоргский.
Холод моя. веры.
Священник, поэт, журналист обсуждают в теме антропологии поэзии и в цикле «Дары и подарки» обсуждают вопрос. Поэзия – это поток бессмысленной инерции, часто рифмованный. Поэзия – это экзистенциальный прорыв. Вот Сергей Анатольевич мог бы сказать, что такое экзистенциальный, но он как-то времени не нашел. А вы, друзья, обязаны это объяснить. Или поэзия – это всепоглощающая стихия, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, это Марина.
Марина.
Спасибо вам за передачу. Угу. Я хочу сказать, что поэзия – это высшее проявление искусства. Хорошая поэзия помогает нам выжить в трудных ситуациях, успокаивает и воспитывает.
Спасибо, душа моя. Как я люблю Марину, как я люблю Марину. Ой, ну, Андрей, поэт.
Про как раз то, что поэзия помогает выжить, Ольга Седокова рассказывала замечательную историю, которую она услышала от одного заключенного. Дело было в 30-х годах. Человек был арестован, понятно, допросы, пытки, и вот-вот готов был расколоться и подписать вообще все абсурдные признания, какие от него требовали. Но в какой-то момент вспомнил стихотворение Мандельштама «Флейты греческой тета и йота». И когда он внутри себя произнес это стихотворение мысленно, после этого он понял, что он уже ничего не подпишет, и он не сдастся.
Вот так. А Мандельштам такой поэт-поэт, что он понятен даже, я говорила уже, детям детского сада до вербального периода, которых можно... Вывод, батюшка, допускайте детей к исповеди после 7 лет.
Ну, это тоже условный такой возраст. Иногда дети раньше начинают рефлексировать, осознавать, да, свои поступки и задумываться над тем, куда они идут.
В школу принимают после 7.
Нет, ну, плюс-минус, да.
Ну, то есть, когда начинается уже вербальный этап развития, когда словом можно уже человека с пути сбить и на путь наставить.
И когда у него уже открываются особенные там, способы познания мира, конечно.
Да, вы хотели сейчас поссориться. Начинайте.
Да, по поводу Пушкина. В одном, здесь он в этом стихотворении прав, в другом глубоко не прав. Неправ в презрении к так называемой толпе и в знаменитом обращении к поэту «Царь, живи один». То есть поэт – это тот, кто презревает тех, кто ниже его. И вот от этой поэтической гордыни лишь в 20 веке поэзия начала освобождаться. Но, с другой стороны, в чем прав Пушкин? «Ты сам свой высший суд». То есть в каждом конкретном стихотворении и вообще в каждом произведении искусства автор, художник, задает то пространство, которое уже нельзя судить исключительно исходя из общего. Нужно судить также изнутри вот этого конкретного пространства, созданного художником.
Ничего не поняла. Я только увидела, что мы пропускаем следующую музыку. Мы вообще пропускаем «Царя Саула».
Почему?
Потому что уже 30 минут.
Ну, это уж как скажете, хорошо.
Ну, тогда в двух. Вы можете в двух словах повторить ваш тезис, где вы ругаете Пушкина? Зачем вы ругаете Пушкина? Это, знаете, это смерти подобно.
Ты царь, живи один.
Ну, и живи один. Ну, чего там? А в чем гордость? А про толпу процитируйте, пожалуйста.
Слово «толпа» она здесь смущает.
Поэт – это не царь, поэт – это не жрец. Там единого прекрасного жрецы, например.
Поэт – это проводник экзистенциальной
энергии. Тогда кто поэт?
И поэтому он перегорает.
Как его назвать одним словом сегодня?
А когда Бауман впадает в филологическую дурь, то у него и Некрасов поэт. Извините, дорогой. Хотя его сами поэт. Как вы можете это терпеть-то рядом с собой? Нет, процитируйте, посмотрите, где у вас там про толпу. Что такое Андрея так совершенно возмутило?
А, доволен? Так пускай толпа его бронит и плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет твой треножник.
Значит, Пушкин жил-поживал, у него было ужасное детство, родители холодные, отстранённые, самолюбивые инфанты. Это не я, это все пушкинисты говорят. Его просто спас царь лицеем спас. Мальчик получил хорошее образование, выровнялся несколько в своих неврозах. Кстати, вы читали его лицейские стихи? Очень терпеливы были его преподаватели и державы тоже. Значит, и дальше он становится поэтом, И его начинают любить. Вот это 75-я доля процента читающей публики его начинают знать, любить. И он хочет вот это признание закрепить. Он хочет удостовериться, что его любят. И выпускает повести Белкина. Белкин обозначен как автор. Повести Белкина никто не покупает. А там такой русский язык, который вот вскоре Лермонтов подхватит, и Гоголь. Он создает не только наш поэтический, но и прозаический язык, Пушкин. Ну вот он и обиделся. Нет? Я перепутала биографию? Нет.
Дело не в какой-то личной обиде или не обиде Пушкина. Ровно эту же идею о том, что поэт – это царь, противостоящий толпе, это высказывали очень многие. Это вообще общее место почти всей тогдашней поэзии на протяжении не одного столетия.
Это ну не да, только Пушкин.
И музыки, кстати. Вспомним Бориса Годунова на произведение Пушкина Мусоргского. Та же самая тема. Вот этот диалог и противостояние личности и общества.
Не было психологов. Научили бы, как самоутверждаться личностью.
Но 20 век вообще все по-другому нам преподнес.
Очень технологично все. Поэтов стало меньше.
Да нет, я думаю, что вот после таких историй, в том числе и как наша блокада, сложно оставаться тем, кем ты был. Уже совершенно по-другому начинаем мыслить и писать. И поэтому, я думаю, вот ленинградская колыбельная Андрея, она тоже...
Очень страшная.
Да.
Но она бесконечно честная, абсолютно честная.
И она, тем не менее, колыбельная, понимаете? Она правдивая, она, это поэзия, и она все равно колыбельная, и она про ужасы. Но это вот чисто такой, я бы сказал, это петербургская песня, понимаете?
И там еще страшное обещание. И мы все набрем. Между строчек. И мы будем врать, как ты умирал.
Но вообще,
а мы врём.
Но, кстати сказать, помимо всего прочего, ведь если мы посмотрим на заговоры колыбельные старые, языческие, там ведь тоже мотив...
Не ложись на бачок, придёт серенький бачок.
Да, там мотив смерти – это ритуальный мотив, это не просто какой-то поэтический...
Бауман боится расстрела ментального. Не бойтесь, живите один, пускай толпа... Да, кстати, про толпу. Вот. Татьяна Владимировна Черниговская, известная всем женщина-профессор, филолог и одновременно нейролингвист. Она говорит, что 1% примерно населения Земли хочет и может рефлексировать. Как утверждает поэт Бауман, могут все, а хочет 1%. Вот в этом
про проценты я не знаю, я не считал.
Я читаю. Да, слушайте, говорите с нами.
Да, меня зовут Анатолий Павлович.
Да.
Я хотел бы сказать, что поэтический дар, так же, как и любой другой дар, это Божий дар.
Да.
Да, все.
А что такое поэзия? Это ли это способность рифмовать или передавать все-таки
экзистенциально? Ну, если это дар, поэзия – это дар, то, значит, это и есть та сила, которая в тебя инспирирована, и ты проводник ее. Мы уже говорили эту фразу сегодня.
Анатолий Павлович хотел превзойти Сергея Анатольевича. Превзошел, но не все успел нам сказать. Давайте мы немножечко опять к царю Саулу. Вы нам расскажете все-таки, кто такой, почему мы его вспоминаем?
Ну, это перевод байроновского стихотворения. Мусоргский взял этот русский перевод Козлова, по-моему. И просто интересно, вот к слову о царе, вот там слова-то как раз о том, что царь — это тот, кто первый готов отдать свою жизнь за свой народ. И в данном случае, я думаю, Пушкин вот такую мысль тоже не упускал из головы.
Да. Это
царь как ответственность.
Это уже сформулировано. Царь как главная жертва народа. С нами слушатель, будьте кратки.
Здравствуйте, это Андрей Николаевич. Благодарю вас за интересную дискуссию.
Спасибо.
Я хотел уточнить, что у Пушкина понятие «толпа» и «народ» — это разные понятия. Он даже употребляет слово «светская чернь».
Да.
То есть толпа — это светское общество, но никак не народ.
Да.
А Пушкин тяготился светским обществом, светской чернью, а вот в стихотворении «Памятник» он пишет как раз о своем отношении к народу. Понимаете, там совсем другое отношение поэта с народом. И это поэт, это демиург, это гражданин, это ведущий за собой моральный авторитет.
Да, Андрей Николаевич.
Благодарю вас.
Ну, кстати,
как хорошо. Поэт — это моральный авторитет.
Кстати, насчет черни. Ну, я думаю, что это реалии 19 века. Вот по-всякому, видите, говорили. Помните Хомяков, уж славянофил. Его-то...
Что, это разве ругать?
Нет. Его-то, наверное, сложно упрекнуть, не люблю к народу. Тоже, помню это стихотворение «Подвиг есть и в сражении», да, и он там говорит: «Гордой черни людской, да, не реагируй на них». Сейчас тоже можно вспомнить эту строфу. Ну, просто так говорили, так думали в 19 веке. Ну, они все дворяне, извините.
А у нас будет
крепостное право еще не отменили.
Вас не... Пожалуйста, царь Саул, пожалуйста.
О, вожди, если пало на долю мою пред Господним народом, бесславно погибнут мою, не смущайтесь, битва идите смелей. О, что знают враги силу ваших мечей, страх поразит, если трогнет оно и от врага побежит. Боли дай пережить мне тот миг роковой, пусть мой остраженный твоею рукой. Сын мой наследник, уж к битве зов по холмам пролетел, и мир нам сулит кровавый пир, и перешли в славы наш велик.
Территория веры.
Священник-поэт, журналист обсуждают поэзию и спрашивают: поэзия – это поток бессмысленной инерции, рифмованный поток бессмысленной инерции, экзистенциальный прорыв, всепоглощающая стихия и ваше слово 325-61-77 или 325-61-77-собачка-mail.ru или WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. А вообще мы продолжаем цикл «Дары и подарки». И вот Ольга Седокова. Она недавно праздновала свое 70-летие, и это был такой всемирный праздник, всехристианский такой. А может, и в Индии, кто ее знает. Ну вот, и сейчас я начну стихотворение, а потом поэт продолжит читать стихотворение Ольги Седоковой. «Ты гори, невидимое пламя, ничего мне другого не нужно. Все другое у меня отнимут. Не отнимут, так добром попросят. Не попросят, так сама я брошу, потому что скучно и страшно».
Как звезда, глядящая на ясли, или в чаще малая сторожка, на цепях почерневших качаясь, ты гори, невидимое пламя. Ты лампада, слезы твое масло, жестокого сердца сомнения, улыбка того, кто уходит. Ты гори, передавай известие Спасителю, Небесному Богу. что его на земле еще помнят. Не все еще забыли.
Вот представляете, ведь какая-то часть наших слушателей большая. И даже та, которая считает себя воцерковленными православными, не поняла, о чем это стихотворение. И это нормально. Если экзистенциального опыта нет, то понять это нельзя. В церковь ходить можно, а стихотворение понять нельзя. Как это по-русски? Как это? Это можно сказать, учитывая, какие слова запрещены в нашей передаче? Прозой можно сказать содержание? Ну, давайте.
Вот та же Ольга Седокова в одном из интервью рассказывает о том, как Томас Элиот разграничивал поэзию набожную и поэзию религиозную.
Это ее любимый поэт.
Да. Да. Набожная поэзия – это изложение неких понятных вещей, правил, чувств. А религиозная поэзия – это излияние опыта, это создание новой реальности внутри слова.
Но для этого нужно быть очень искренним человеком, не пересказывать, не описывать увиденное, а нужно передавать свой опыт, для этого нужно исповедоваться и не стесняться этого перед обществом. И это, в этом, я считаю, измеряется величина поэта.
Вы оба используете слово «опыт».
Да.
Но имейте в виду, я думаю, что может быть разные вещи. Вот помните у нее стихотворение «Птица»? Сейчас найду. Ой, друзья, ну у нее реальный экзистенциальный опыт. Я вам говорила как-то, пока мы готовились к передаче, вместо того, чтобы всех катехизировать перед крещением взрослых, посмотрели бы им в глаза и увидели бы, они знают, в честь кого они пойдут жизнь отдавать, или они думают, что они обретут привилегии, счастье и болеют магическим сознанием. А вы сказали, так, вот так это не узнать. Так и не узнаешь.
Нет, понимаете, вот если говорить только о том, что нужен личный опыт переживания того, о чем сейчас нам поэт сказал, ну, тогда его опыт останется для многих за скобками. Я считаю, что поэзия, она и для внутреннего переживания, и для внешнего воздействия. И в любом случае настоящий поэт, художник, он все-таки должен ориентироваться и на миссионерский, давайте так, характер своего творчества. То есть оно должно зацепить человека, который не в теме.
Не должно.
Почему?
Потому что у нее отношения только вертикальные.
Тогда мы призываем к элитарности поэзии, а это уже, мне кажется, неправильно.
А это выражение существует уже в публицистике.
А вот это уже неправильно.
Я вас поздравляю, потому что мы с помощью, конечно, профессора Маркова ввели в обиход слово «ресентимент». Наши слушатели жаловались и плакали. Не могли запомнить. А теперь и публицисты, и журналисты обозначают одним словом целый комплекс разрушающих душу человека переживаний, связанных с завистью, ненавистью, с тем, что мы успели накопить от нашей бедности, что нам надо из себя вытравить. Вот я боюсь, придешь каяться, скажешь, страдаю ресентиментом, священник не поймет, Андрей.
Ну, переспросит.
Возвращаясь к элитарности, поэзия ни в коем случае не должна быть элитарной. Поэт – это тот, кто всегда обращается к другому человеку. Даже если он обращается к Богу, он все равно обращается к другому человеку, причем к любому другому человеку.
К любому. Но... Такой же имеющий опыт, но не имеющий слов его назвать. И вот такой же имеющий опыт, но получающий в дар слова, называющие этот опыт, он счастлив. А кто абсолютно зацементирован для вертикального общения, может только доносы и жалобы писать, он обижается.
Но это уже проблема восприятия человека, что он хочет услышать.
Да.
Он хочет узнать, или
свобода,
ему хватает его обыденности.
Бог же человеку дает свободу. Вот почему же должна тогда Седокова как свои чувства делать более понятными, приятными, удобными?
Нет,
не должна.
Речь не о том, чтобы упрощать или делать более удобными, а речь о том, что обращается, простите, поэт
в сторону. Да.
Ну вот Ольга Седокова, она же, смотрите, в одном из своих видеоинтервью на Ютубе есть, она исследователь этого предмета, говоря о церковной поэзии, да, вот о византийских корнях, говоря о церковном искусстве.
А вот здесь я начинаю чувствовать себя абсолютно ущемленной, где она проявляет свой дар филолога,
да.
Там мне не хватает знаний. Да. И мы не сможем сейчас описать ее очень долго.
Мы не будем описывать,
а мы лучше...
просто...
Да. Пожалуйста, послушаем музыку. Дуют ветры. Поэт-журналист обсуждает поэзию и предлагает разные варианты определения поэзии. Поэзия – поток бессмысленной инерции, часто рифмованный. Поэзия – экзистенциальный прорыв, всепоглощающая стихия и ваше слово. И его можно по-разному передавать. Отец Илья. Тут Борис Христов поет. Мы его любим все.
Да, мы его сегодня решили всем еще раз напомнить, именно его голосом услышать музыку Мусоргского. И, кстати, мы сегодня о поэзии. Вот, пожалуйста, тот же Пушкин, Борис Годунов. Интерпретация музыкальная или переосмысление, скажем так, Мусоргского. И вот я считаю, что гениальный Борис Годунов именно в исполнении Бориса Христова. Сам Христов человек, на мой взгляд, абсолютно простой. Величина, но простой.
Нечеловеческий.
Наследник пушкинского... шаляпинского стиля. Да, Шаляпин. Из народа вышел, стал кем, да, символом России, музыкальным символом России, голосом России. Вот Борис Христов, будучи болгарином по происхождению, я считаю, нюансировку русской музыки передавал в совершенстве. И всем советую его, Бориса Годунова, послушать. Это что-то вот неземное.
Спасибо, вы сделали мой день. Я займусь завтра этим. Потому что этот Борис Христов, может быть, все дело в том, что ему приходилось еще переводить себе на болгарский, то есть у него было двойное познание текста русского?
Нет, он достаточно свободно обращался с русским языком. Я считаю, что он просто все чувствовал, и как музыкант, и как человек, как личность. Поэтому у него получалось.
Давайте, говорите с нами, вы в эфире.
Это Наталья.
Наталья.
Вот я считаю, что поэзия – это состояние души. Когда у человека вдруг вот по сильным впечатлениям возникает вот
порыв,
такое
порыв.
иногда рифмованные мысли, или вот, ну, если он не поэт, а просто вот так, случайно. Ну, даже Пушкин. Вот у него и самое известное. «Мороз и солнце, день чудесный». Вот он под впечатлением радостным, замечательного морозного утра написал такое изумительное стихотворение.
Вот. Спасибо, Наталья,
дорогая. Но заметьте, да, почему да. Вот вслед за этим комментарием.
А к какому варианту мы это отнесем? К экзистенциальному пару? Экзистенция, это же что такое экзистенция? Скажите уже.
Ну, личностное такое вот открытие для самого себя.
Ну, целое движение экзистенциалистов. Как по-русски экзистенция? Существование, да? Самоотсутствие. Что это?
Но это именно личностное существование. Это вот обо мне, да? Экзистенция — это разговор обо мне.
Кому Пушкин доложил в стихе о солнце и морозе? День чудесный. Мороз и солнце. Кому он сообщает это?
Прелестному другу.
Счеты дремлешь.
Друг прелестный. Ну ладно, я думаю, что не только другу. Но, Наталья, спасибо. А вы, пожалуйста, продолжайте. Кого-то вы хотели доругать уже?
Доругать?
Кого вы хотели? То ли Чернь. Ну, я так рада, что нам Андрей Николаевич подарил вот это...
К спору Пушкин.
Светлую Чернь называют.
Да, понятно, что речь идет о...
Не о народе, а о Черни.
Да, речь идет о светском обществе, не о крестьянах, которые тогда не умели читать и не знали вообще о существовании Пушкина, а речь именно о тех, кто читал стихи, то есть фактически о дворянстве, и, соответственно, презирал Пушкина... и за его происхождение, и за новаторскую его поэзию.
Хочу сделать донос на современность. Будут новые, как они называются, Черниговская уже об этом говорит, новые, как новые элиты, да? То есть будут доступны тексты всех любых книг, но элитарные книги будут доступны только элите. Нужны такие навыки понимания текста или стихов или чего-то, которые надо очень долго формировать. Простой человек вряд ли просто понавить и сможет. Я вас прерву ради слушателей. Будьте кратки. Пожалуйста.
Алло.
Да.
Это Сергей Александрович.
Сергей.
Вот мое мнение о Пушкине. Мне уже много лет, и я все, для меня становится все загадочнее и загадочнее. Вот его отношение, допустим, с декабристом и с царем, короче, вот это то, и с детьми, и все так, и с Дантесом там, это вся, все такая путаница. Я все, чем дальше, тем ближе.
Ну, Сергей Александрович, но филологи, они все время делают открытия. Они открываются дальше и дальше, филологи. И они не могут задержать в себе открытия. Они будут вам и дальше сообщать, как они переменили свое отношение к нему. Чернь, вот эти современники Пушкина, кто завидовал, кто презирал просто потому, что Пушкин не был богат. Вот, кстати, у него не было домика даже в Петербурге своего. И с чем он покинул этот мир? С 40 тысячами долга или с 20, я не помню, но эта сумма все равно не переводится в русские, вот в современные деньги. Ну, за что его мог уважать Дантес? Ну, за что? Какие там были критерии? И вот они делились на касты, вот эти люди пушкинского времени. Светская чернь – это, можно сказать, сливки общества, и поэтому особенно противно. У них все возможности, но они... пользуются только чем? Чем они пользуются?
Паразитируют, вы хотели сказать, да?
Да. Да,
не творят.
Не творят. Народ.
Вытворяют.
Народ абсолютно другой. Если у вас будет возможность сходить на лекции про гмемы, так называется этнографическое филологическое общество, пожалуйста, воспользуйтесь, потому что там какие-то отзвуки рая. Вот люди исследуют наш народ, его традиции и внутренние отношения. И там так красиво. Вот народ этот погиб, когда начался у нас первый приступ капитализма. В начале 20 века родился пролетариат, ему было нечего терять. И потом уже всему сразу обществу стало нечего терять. Теперь у нас второй приступ капитализма. Я не хочу. Остановите меня.
Ольга, вот вдогонку все-таки «Мороз и солнце, день чудесный». Вот смотрите, какая разница. Описывает, ну, обычный какой-то... такой параметр, да, природный, который мы каждый можем видеть. И как это делает Пушкин? В противовес тому же Некрасову, о котором вы говорите, да, что он
не говорите, не говорите, там Кузьмич с ручками запишет и донесет.
О том, что он не тот, да. Пиарится на каких-то гражданских противоречиях и на этом создавать, да, поэзию. Ну, Пушкин говорил как раз о другом. А я вот, например, бы вспомнил Беллу Ахмадуллину, 20 век, по ее... прозаическое произведение, сейчас даже не вспомню, как оно называется, рассказ о том, как они поехали в деревню, там увидели совершенно обычных деревенских людей, с ними поговорили о жизни. Но она так, с такой любовью, с такой поэзией описывает эту историю. И это вот сродни вот этому пушкинскому, да, «Морозу солнца». То есть любование человеком, божественным творением.
Она однажды описывает стакан газированной воды.
Вот.
Она пузыречки описывает.
Вот вам, пожалуйста,
и это красиво.
Поэзия в прозе и в самой обыденности. Значит, вопрос не в том, что описывать, и даже не в том, как, а вопрос в том, для чего ты это делаешь. Что ты хочешь подчеркнуть? Красоту мироздания, красоту человеческой души. Ты хочешь возвысить человека? Или ты хочешь тупо его втоптать вот в эту грязь, из которой он все время пытается вылезти.
Приготовьтесь прощаться, и поскольку цикл большой называется «Дары и подарки», давайте перед расставанием пожелаем чего-нибудь друг другу. Вот Андрей Бауман, редактор и поэт, поэт и редактор. Вы кто больше?
Со стороны виднее.
А вам желать новых хороших стихов? Потому что каждый стих, он каким-то образом как обгладывает человека, он очень много отнимает сил. Когда он прорывается в нашу реальность...
Нет, ничего не обгладывает.
Но зато когда он... Совершается стих, тогда счастье, да. Ну ладно, пожелайте людям что-нибудь, поэт. Людям. Толпе. Ну, скорее. Вы уход не желаете.
Нет, нет никакой толпы. Нет никаких простых
людей. А светская чернь?
Нет никакой черни.
И а черни радио не слушают.
Ольга, сейчас уже ничего нет.
Черни нет.
Все, ничего и никого.
Ну, пожелайте что-нибудь. Без календарей. Просто. Как поэт. Вот вы чувствуете же что-то.
Творчество. Слово «поэзия» в переводе с греческого... Поэсис. Творчество и творение. Творчество.
Творчество. Сотворчество, соработники Бога. Ну, это которые не атеисты, а которые атеисты, батюшка.
Ну, а я всем желаю учиться у классиков и воспитываться на классике. И тогда мы сможем любую поэзию сделать своей собственной.
Как нам Андрей Николаевич хорошо сказал. Как он сказал? Андрей Николаевич, я вас записала. А, чем дольше живу, тем меньше понимаю Пушкина. То есть приходит новый жизненный опыт, и открываются потрясающие горизонты. Потрясающе. Значит, священник Илья Владимирович Макаров, исполнительный директор епархиальных курсов религиозного образования. Спасибо за Мусоргского. Он хоть мой сосед, но все-таки...
И за Христова.
Не ближайший.
Да.
Да, и Христов. Но спасибо. Христов еще от Пегрова нам достался. Литературный редактор журнала «Проект Балти» Андрей Бауман. Вам стихов побольше.
Спасибо.
Сегодняшний эфир провели Валерия Измайлова, Ольга Афанасьева. Спасибо всем.